Народная артистка Советского Союза, лауреат Сталинской премии Евдокия Дмитриевна Турчининова.
Когда вспоминаешь Александра Алексеевича Остужева, то поражаешься, сколько трагического и необыкновенного было в жизни этого замечательного артиста. И кажется таким недавним то время, когда Остужев радовал и волновал зрителя и нас, товарищей по малому театру, своим многогранным талантом. Остужев, казалось, самой судьбой был отмечен для работы на сцене. Ни в чем природа не обделила его. Он был красив той прекрасной красотой, которая не поражает, но восхищает внутренней красотой, полной симпатии, задушевности, затаенной в глубине больших внимательных серых глаз. Пластичность и изящество его фигуры заставляло забывать о его среднем росте. Когда нужно, он мог казаться высоким и величественным. Красота его голоса, сильного, чистого, музыкального, необычайного остужевского тембра поражала и делала его голос незабываемым. Тяжелое детство развила в нем любовь к мечте, уводящей его от суровой действительности. Мечта вела его ко всему возвышенному, прекрасному, романтическому. Выражение жизни его романтических героев помогал и остужевский беспредельный темперамент, заставляющий зрителя вместе с Остужевым плакать, возмущаться, негодовать, любить и страдать. Никто на сцене не умел так страстно и нежно любить, как Остужев. Сила, глубина и искренность остужевских переживаний и его обжигающий, подобно огню, темперамент заставляли самого Остужева сгорать в огне страстей, воплощаемых им сценических образов. Он жил на сцене, растрачивая себя без остатка. Не умел быть холодным и расчетливым художником, строго контролирующим свои силы и возможности и видящим себя со стороны незримым контрольным оком. Его партнерам приходилось зорко следить, чтобы не пострадать от цепких сильных рук Остужева. В «Бое бабочек» Зудермана, будучи партнершей Остужева, я после каждого спектакля была пострадавшей стороной. Муслиновые рукава костюмы, которые я надевала по пьесе на костюмированный бал, оказывались порванными, а мои руки были в синяках. Обижаться, сердиться на Остужева было бесполезно. Темперамент увлекал его до самозабвения, им иногда доводил до курьезов, как в эпизоде с Еленой Константиновной Лешковской. В одной сцене с ней, не помню сейчас название пьесы, Остужев, объясняясь в любви, встал на колени и задел пуговицы и рукава на пиджаке за верхний кружевной тюник ее платья. Та в ужасе от того, что платье приподнимается, старалась как-нибудь освободить его из рук Остужева, но все было напрасно. За кулисами Лешковской вся в слезах стала бронить Остужева и жаловаться на него Южину. Но изумление Остужева было столь искренно, что и слезы, и досады Лешковской испарились. Остужев ничего не помнил и ничего не заметил. Невероятное количество всяческих курьезов было с Остужевым и в жизни, благодаря его способности увлекаться за самозабвение и терять чувство времени и места. Еще будучи любителем в Воронеже и участвуя в спектакле с приезжим гастролером Киселевским в «Свадьбе Кречинского», увлеченный его игрой, Он играл маленькую роль околоточного. Он не уходил со сцены до тех пор, пока взбешенный Киселевский не своим голосом не закричал: «Вон, вон!» И тут только Остужев опомнился, и ему поступок его показался столь дерзким и недопустимым, что он от страха убежал в сад и спрятался в кусты, совершенно забыв о том, что за кулисами ждет его околодочный в нижнем белье, одолживший свою форму для выхода на сцену Остужева. Остужев сидел в кустах до тех пор, пока его не разыскали. Но в это время у него у самого украли его пальто за кулисами. И ему тоже пришлось ждать, пока режиссер не привез ему свое старое пальто. «Я из мерзавцев не выходил», — рассказывал о себе Остужев. «Припоминаю курьезы своих увлечений до самозабвения». И при всем том Остужев был человек огромной воли и настойчивости. Правда, ему, как редко кому из актеров, судьба и тут вдруг неожиданно и широко улыбнулась, когда приехавший на гастроли в Воронеж знаменитый Южин вдруг обратил внимание на любителя, приветил его и посоветовал идти на сцену. «Ждите моего письма», — сказал Южин, уезжая из Воронежа. И письмо пришло. Трепет ожидания этого письма был настолько велик, что когда, наконец, письмо получилось и очутилось в руках Саши Пожарова, будущего Остужева, он от волнения не мог его вскрыть и прочесть. Но вот письмо прочитано. И сколько в нем удивительного, изумлявшего. Письмо было истинной путевкой в жизнь. В нем говорилось, что будущий Остужев будет принят в театральную школу малого театра со стипендией в 300 рублей в год, будет освобожден от платы за учение, а по окончании школы будет зачислен актером малого театра. А дальше вам открыта дорога. Письмо заканчивалось примечательными словами, живыми и сейчас для каждого актера. Теперь есть другая, не материальная, а важнейшая сторона. Объясняюсь коротко. «Но вдумайтесь в каждое мое слово», – писал Южин, – «взвесьте его и решите. Сцена требует, кроме таланта, от актера всех его сил, всего труда, сознательного и серьезного, на который он способен. Если вы думаете, что достаточно обладать голосом, внешними данными и известным огнем, чтобы больше уж ни о чем не заботиться, пожинать только легкие лавры и легко зарабатывать, не идите на сцену. Если вы готовы отдать ей всю душу и все силы, и, не ожидая скорого и легкого успеха, работать всю жизнь, не покладая рук, и искать возможного совершенства в своей работе, идите. Вы первый человек, которому за всю мою жизнь я советую идти на сцену, потому что вам много дано для нее, но много с вас и спросится, Александр Алексеевич. Помните это». Неизвестный воронежский любитель и будущий Остужев пошел на призыв знаменитого Южина, и нематериальная важнейшая сторона письма глубже всего вошла в сердце Александра Алексеевича. Вся жизнь Остужева была олицетворением глубокой жертвенной любви к театру. Театру были отданы его помыслы, его страсти, вдохновение, его желание, стремление и великий труд. Остужев в своем творчестве был необыкновенно эмоционален, легко возбудим страдания и страсти, воплощаемых им сценических образов, делались его страстями и страданиями, и потому для него играть на сцене значило жить ролью во всех ее тончайших психологических нюансах, во всех ее физически-бытовых явлениях. Сколько ролей им сыграно, Столько же жизней им прожито и столько же затрачено им нервной энергии, сколько на все эти жизни отпущено. Тонкое проникновение в сущность создаваемого сценического образа сделало его актером большого плана, сроднило и приблизило к таким именам, как Ермолова, Ленской и к другим великим актерам, каким был тогда полон старый Малый театр. Все советы Южина были руководящей нитью артистической жизни Остужева. Он трудился со всей добросовестностью в театральной школе, работая над развитием своего голоса и дыхания. Эта привычка осталась на всю жизнь. Дыхание он развил феноменальное. Он мог взять дыхание, на его диафрагму клали доску, и другой человек, как это иногда бывало, Климов, например, плотный такой, вставал на эту доску, а Остужев удерживал дыхание. Он работал всюду и везде. Однажды, отдыхая в имении Южина, он на заре и на закате уходил обычно в лес и там так вопил, что мужики, бывшие на покосе, побросали все и решили, что в лесу появился леший. Годы театральной школы прошли быстро, тем более, что уже с первого курса Остужев привлекался к участию в спектаклях Малого театра. Если Южин привлек Остужева в Малый театр, то Ленский был истинным воспитателем и учителем его. Ленский любил Остужева, считал его лирический талант необыкновенным и нежно и заботливо выращивал его. У Ленского была особенность тоже иногда на самозабвении увлекаться талантом того или иного ученика, а иногда бывало и так, что Ленский разочаровывался в этом ученике и переставал так горячо, как прежде, относиться к нему. Но любовь к Остужеву, вера у Ленского была прочной и незыблемой до конца жизни. В 1898 году Остужев был по окончании школы принят в труппу Малого театра. Я помню его пылким юным и чистым Ромео, его первую роль. Помню его в целом ряде ролей. Помню как партнера и помню глубоко человечным трогателем Отелло, его последней роли. И не было впечатления, что его чудесный дар, его необыкновенный и многосторонний талант потускнел за 50 лет работы на сцене. Наоборот, в Отелло его тонкое мастерство раскрылось во всю глубину и ширь, и казалось, нет предела этой глубине и этой шире. Остужев не только актер беспредельного темперамента, силы, искренности, но он актер еще большого интеллекта. Всю жизнь Остужев работал над своим развитием, начиная с переезда в Москву, когда он сделался учеником театральной школы, и случайно подыскивая себе комнату, он столкнулся с двумя студентами, химиком и медиком. Они тоже искали себе пристанище. Комната стоила 12 рублей в месяц, но для каждого из них, для одного она была дорога, и тогда они решили поселиться втроем. Это было начало серьезной учения Остужева. Он заинтересовался студенческими лекциями и с увлечением погрузился в них. Широкий мир научных знаний открылся перед ним. Все это только обогащало талант Остужева, научило его быть художником-мыслителем. Он в сценических образах стремился как можно полнее раскрыть внутренний мир образа, донести до зрителя мысль автора и жить жизнью образа, развивая логику его поведения на сцене. Когда он играл Евгения Коста, философа и мучителя, мыслителя, то тут особенно выявился интеллект Остужева. В его философских спорах была убежденность и понимание, и в свою очередь все это убеждало зрителя. Безмерная сила таланта Остужева особенно поразила меня в «Разбойниках». В 1928 году в филиале был поставлен на разбойники. Помимо страстности, убежденности, правды, в этой роли Карла он потряс меня больше всех виденных мною знаменитостей и силой своего голоса. Его дыхание было беспредельным, когда он кричал «Живого! Живого!». Казалось, нет конца этому звуку. Он лился, звучал, потрясал и заставлял трепетать не только зрителей, но и нас, актеров. В ролях характерных он был так же великолепен, как и в ролях героя-любовника, заражающего зрителя своей неудержимой пылкостью. Остужев был чудесным Незнамовым, как говорил сейчас Владимир Александрович. Правда, его партнершей была великая Марья Николаевна Ермолова. Ее вдохновенная игра вливала в каждого партнера необыкновенный подъем. Но сцены Ермоловой со Стужевым были до такой степени полны правды и жизни, так мастерски по форме, и так Ермолова и Остужева дополняли друг друга, что совершенно забывалось, что это сцена. Да и роль Незнамова близка была сущности Остужева. Ему так же, как и Незнамову, пришлось много перенести тяжелого в жизни. Остужев был в жизни очень принципиальным человеком, глубоко честным, правдивым. Инстинкт справедливости был в нем развит до предела. Враг всего нечестного, недобросовестного, несправедливого, он с необыкновенной правдивостью воплощал и Жадова в доходном месте, также близкого ему по духу. И какой силой и правдой со сцены звучали последние слова Жадова, когда он клеймил взяточничество, воровство, подхалимство, угодничество и погоню за доходным местом. Очень рано, в расцвете лет и таланта, Александр Алексеевич Остужев начал терять слух. Надо только представить себе его отчаяние, когда он впервые обнаружил потерю слуха. Многие и очень многие бы на его месте растерялись и растворились бы в этом отчаянии. Но Остужев не опустил рук и не опустился сам, а с удвоенной и утроенной силой и энергией начал работать над собой. Он не бросил сцены. Он не искал снисхождения и сочувствия. Он работал, запоминая наизусть роли своих партнеров, ловя реплики по губам партнеров и заучивая целые пьесы наизусть во время спектаклей и не слыша себя, он умел соразмерять звук своего пленительного голоса. Зритель, зачарованный талантом Остужева, не замечал и не думал о том, какой героический подвиг происходит у него на глазах, когда глухой актер потрясает его своей игрой. Бетховен, создававший великолепные симфонии, не слыша их, и Остужев, два ярких примера в истории искусства безмерного подвига, огромной силы воли и неустанного, напряженного, вдохновенного труда и веры в жизнь. Творчество Остужева жизнеутверждающее. В роли Освальда в «Привидении» Ипсена он был проникновенен и велик. Освальд близок был своим страданиям Остужеву, страдающему также от своего недуга. Остужев тонко и верно передавал каждое психологическое движение обреченного Освальда. Но Освальд Остужева, несмотря на обреченность, любит жизнь и утверждает ее. Остужев в жизни привлекателен своей скромностью. В быту он неприхотлив. Вся его незатейливая квартирка заставлена и загружена станком, верстаком, бесчисленными рубанками. Он любит механику и физический труд. Зритель, попавший в квартиру знаменитого Остужева, вероятно, не поверил бы, что здесь живет его прославленный любимец. Остужев одинок и не любит, когда трогают его инструменты, уверяя, что пыль и паутина – все остужевское. В нем много было иногда мягкого юмора и какой-то жизненной спокойной мудрости. Никто из товарищей не слышал от него жалоб на свои страдания, и никто не знает, как они были велики. Он веселый и остроумный прежде стал избегать общества товарищей боясь быть в тягость кому бы то ни было, стесняясь своей глухоты. На спектакле для него очень важна была точность реплик партнеров. Но иногда товарищи не всегда были точны и переставляли слова или заменяли их другими в силу их или собственного сценического волнения, а иногда и по небрежности. Все это заставляло страдать Остужева. Было время, когда он в театре почти ничего не играл или играл чуждые его индивидуальности, индивидуальности его таланта, но даже это чуждое всегда им добросовестно выполнялось, потому что он был подлинный художник и человек, преданный, любивший искусство. Остужев, созданный самой природой и всей красотой и тонкостью и силой таланта для воплощения шекспировского Гамлета, он его выучил и приготовил, никогда на сцене Малого театра не играл. И много ролей близких и созвучных ему дорогих так и не пришлось ему сыграть. Но его Отелло отдарил его за все и за все несыгранные роли. О том, как играл Остужев, буду еще много писать и изучать, как он играл Отелло, все мельчайшие подробности его сценической жизни. Потому что Остужевский Отелло был совершенное и особое создание в искусстве. Я видела многих знаменитых актеров и русских, и иностранных в этой роли, и должна сказать, что Остужева можно поставить в один ряд с самыми лучшими из них. Трактовка Отелло у Остужева совершенно отличная у других исполнителей. Его Отелло прежде всего человек, человек доверчивый, с прекрасной душой, не понимающий вначале, что цвет кожи делает его отличным от других людей. Он прославленный воин и по праву считает все свои почести заслуженными. Его любовь к Дездемоне неудержима и страстна, и полна доверия и ясности. Дездемона в его трудной бранной жизни – ласковый луч солнца, свет во мраке ночи, его надежда, его упование. Так любят только раз в жизни, и то не всем дано испытать и познать силу такого чувства. Мы, товарищи, очень волновались за Остужева. Роль Отелло очень ответственная и требует от актера напряжения всех сил, и творческих, и физических. Перевод Отелло был новый, а Остужев сроднился с старым переводом, знакомым и для каждого из нас. Но вот открылся занавес, и появилась фигура прекрасного воина – Остужева Отелло. Его поступ, фигура были величественны и великолепны. Как-то на душе стало сразу спокойно за Остужева и за спектакль. И в самом деле наши волнения из-за него были напрасны. Он потряс всех и силой своей игры, и новой трактовкой роли, и неувидаемостью, и пленительностью своего таланта, и внешней красотой. Так хорош он был в гриме. А главное, он потряс глубокой человечностью своего Отелло. Остужев показал еще в этой роли, как нужно играть классику в наше время. Сквозь призму шекспировских времен. Отелло Остужева был созвучен нашей эпохе, цветному неравенству людей, и его возглас «Черный я, черный» звучал обвинением тем, для кого цветной человек – человек неравный и низший. Отелло Остужев не ревнивец по натуре, наоборот, он доверчив, как ребенок. И только тогда, когда обмануто его доверие, он убивает, потому что не может не убить. Роль Отелло, лебединая песня Остужева – последнее крупное полотно его творчества. Последние годы Остужев жил особенно замкнуто, мало общаясь и с театром, и с товарищами. Ежедневно можно было видеть его на Тверском бульваре, на скамейке его одинокую и строгую фигуру. Тверской бульвар – место его ежедневных прогулок. Обычно, если было достаточно тепло, шляпа была снята и лежала рядом на скамье. Ветер трепал его сидеющие волосы, и эти развивающиеся по ветру волосы, взгляд серых внимательных глаз, весь его облик, все напоминало в нем короля Лира, которого он тоже выучил и мечтал сыграть. Дети, гуляющие на бульваре, хорошо знали Остужева. Обычно он угощал их конфетами. Дети были разные и по характеру, и по живости, и по степени их внешней благовоспитанности. Но все они сходились в одном. Они были доверчивы в отношении Остужева и охотно угощались предлагаемыми сластями. И благодаря за них они всегда отступали и бежали играть подальше, чтобы не мешать ему. И опять вокруг Остужева было пространство и одиночество. Как бы ни были заняты скамейки на Тверском бульваре, но если сидел Остужев, никто не решался садиться с ним, уважая его покой и одиночество. И неизвестно, хотел ли Остужев этого одиночества, не шел ли он одинокий на люди, не искал ли он общения с людьми и человеческого тепла. Он любил людей, верил в лучшее, что должно быть в человеке, и утверждал это лучшее в своем творчестве.
Мне в это время было лет 12, должно быть. Артист малого театра Галя Линдин привез меня в театр. По какому случаю, я сейчас не могу припомнить. На сцене театра шла репетиция. По-видимому, какой-то шекспировской пьесы. Потому что актеры ходили в костюмах шекспировского театра. Репетировали какую-то середину сцены, так что установить, что это именно было, мне было сейчас чрезвычайно бы трудно. Но все происходящее на сцене меня страшно заинтересовало. И стоя в оркестре, я облокотился на рампу и смотрел на сцену. Как раз мне вот рампа сюда подходила. И вот один из актеров, который репетировал чудесным голосом, он сразу на меня произвел впечатление. В это время была остановка в репетиции. Из глубины сцены на весь театр говорит: «Ребенок, не смотри так пристально на сцену, актером будешь». Это был Александр Алексеевич Остужев. И с этого дня он как-то привлек мое внимание до отказа. И с этого дня неотрывно и на сцене, и в жизни я наблюдал за ним. Особенность эпохи этой, когда Остужев находился в полном расцвете своих сценических сил, заключалась в том, что в это время Малый театр переживал глубокий творческий кризис. На сцене шли пьесы, в которых Остужеву нечего было делать. Пьесы классического репертуара шли редко. Шли пьесы Рыжкова, Потапенко, Гнедича и другие. Классика была редкостью. Рядом вырастал художественный театр с Горьким, с Чеховым. Театр глубоких психологических переживаний. И только вот редкие островки, моменты удавались для того, чтобы талант Остужева находил свое применение. В это время я видел великолепное исполнение ролей, которые казались до этого не первыми. Вот одна из таких ролей – гусар Курчаев в комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Профмихайлович Садовский до последних дней, вспоминая исполнение Остужевым Курчаева, говорил, что рядом с Глумовым стоял Курчаев, и Глумов Курчаева Остужева победить не мог, потому что его широта и обаятельность были настолько беспредельны, что действительно другого выхода для Маши, как выйти замуж за Курчаева, не было никакого. И вот эту вот необыкновенную русскую душу вложил Остужев даже в такую маленькую, казалось бы, роль, какой является Курчаев. Его Бустряков в воеводе, это сын Бустрякова, рядом с Романом Дубровиным необыкновенно увлекал своей исключительной лиричностью. Его Жадов, о нем говорил уже Владимир Александрович, это было беспредельное море любви и честности, любви и глубокого внутреннего благородства. Наконец, его Незнамов, о нем я уже говорить не буду, потому что мы знаем, что Ермолова и Остужев – это неповторимый, по-видимому, в истории театра дуэт этого громадного слияния двух необычайно сильных по теплоте и глубине талантов. Но было еще одно необыкновенное свойство этой огромной человеческой души. Это любовь на сцене. Когда он любил на сцене, вместе с ним любил и страдал весь зрительный зал. Была такая пьеса Оскара Уальда, по-моему, «Герцогиня Пудуанская». Он играл там Гвидо Ферранти. И у него есть там момент, когда он объясняется в любви, и есть такие слова: «С тобой сливаясь, я тобой любуюсь. С тобой сливаясь, счастлив я, как Бог». И я помню, когда шла вот эта сцена объяснения в любви, то буквально замирал зрительный зал. Просто говорили, что невозможно было без волнения, глубочайшего волнения от замирания сердца слушать эту необыкновенную сцену глубокой лиричности. С другой стороны, его выступления в «Шекспире» и тогда же еще, в «Юлии Цезаре», и в «Бассанио», в «Шейлоке» и так далее, это все было проникнуто силой борца за справедливость и необыкновенную честность и широту, так сказать, его необыкновенных чувств. И в это время было как-то не принято писать об Остужеве, не принято много говорить об Остужеве, потому что рядом шел театр другого плана, его никто ни в чем не обвинял, но как-то вот тихо было около его могучего таланта, а талант был необычайный. И тут любопытно рассказать об одной необыкновенной вещи. Конечно, Остужев не знал системы Станиславского. Но однажды в моей жизни у нас с ним произошел разговор. Я с простотой душевной, сидя с ним на берегу Москвы-реки, мы увлекались оба моторной лодкой, спросил его: «Александр Алексеевич, скажите мне, пожалуйста, как же вот вы так, человек, который плохо слышит, как вы можете создавать тот или иной образ, да еще часто глубоко музыкально?» Скажем, он играл, такая была бытовая комедия «Сестры Кедровы». Играл он там студента. И по ходу пьесы он читал стихотворение: «Смеркалось, жаркий день бледнел неуловимо, над озером туман тянулся полосой» и так далее. И читал его под очень тихую, легкую такую музыку, пианино играл. И никогда ни в один спектакль Остужев не только не сбивался с ритма этой музыкального произведения этого, но даже и слиянно, так сказать, в смысле тона. Это было прямо почти пение, и так необыкновенно звучавшее. Как вы работаете, вот как вы делаете роль? И он мне говорит: только не говори никому, я не люблю, когда рассказывают о том, как я работаю. Вот груда костей, он говорит. Груда костей – это пьеса, которую мне принесли. И я дома подбираю скелет. Я ищу основы, что в ней делают. Сквозное действие. Я ищу подбор этих костей для того, чтобы создать скелет правильно расположенный. Потом постепенно наращиваю мясо, потом вливаю в него кровь и, наконец, переношу в него свою душу. И он уже не чужой скелет, а это я в этом скелете, я в этом теле, и в нем живет душа моя. Отсюда Остужев приходил в театр, если спектакль начинался с 7:30, то он уже в 5 часов сидел у себя в уборной. И это был замкнутый круг его жизни. Он не любил, когда туда, кроме одевающего его портного, кто-нибудь заходил. Он мало болтал, когда играл серьезную роль. Даже с товарищем первые годы он одевался вместе с Айдаровым, еще там Худалеев, еще не помню кто. Но в моменты, так сказать, когда он начинал гримироваться, он замолкал, обычно очень разговорчивый и шумливый. И когда он выходил из уборной, то всякий, кто с ним встретился, вот здесь товарищи сидят живые, всегда обычно в глазах уже у него не было Остужева Александра Алексеевича. Его трудно было уловить. Это уже шел или Бассанио, или Отелло, или Жадов. Он весь был в такой направленности. Он весь был в жизни этого образа. Он почти не разговаривал, когда, так сказать, шел к сцене, особенно когда начинался большой и ответственный спектакль. А на сцене он весь отдавался жизни образа. Отсюда то, о чем говорила Евдокия Дмитриевна Турчининова, когда в «Бое бабочек» она была страдающим лицом. Или, например, когда, играя Незнамова в сцене в гостинице, Шмага начинает говорить что-то неприятное для Кручининой, и когда Остужев, Незнамов берет его за шиворот и хочет выкинуть из номера, то крики Шмаги: «Гриша, Гриша, оставь, Гриша, оставь!» были настолько искренними, что однажды Владимир Александрович Сашин был такой актер, который играл Шмагу, это еще было при Ермоловой. И когда Остужев его схватил за шиворот и понес к двери, он закричал: «Саша, оставь, Саша!» До такой степени был страшен, не знаю. Когда в последнем акте он произносил монолог, который вы сегодня слушали, то бокал, который он держал в руке, по мере хода монолога сжимался все крепче и крепче, и в конечном результате превращался в кучку осколков, которые падали на пол. Он его давил рукой, а рука у него была железная совершенно. Когда шла пьеса Южина, Сумбатова «Измена», где Остужев играл Эрекле, Садовский играл Дато, Глах, а этого Сулеймана играл Сергей Васильевич Айдаров, который отличался высоким ростом, очень внушительным, но был очень худ и необыкновенно легок. И когда он в этом громадном халате восточного деспота с белой челмой на голове, с громадной бородой сидел на диване, куда врывались эти два брата с обнаженными мечами, то, конечно, вид Остужева был совершенно необыкновенен и силен до предела. И когда они схватили Сергея Васильевича Айдарова в Сулеймане, перевернули его, халат, челма слетела в сторону, а эти самые шлепанцы, которые были надеты у него на ногах с загнутыми носами, вылетели в зал. И потом он пластом упал на этот диван. То сидевший один из друзей Малого театра, это был на генеральной репетиции, один из почтенных друзей Малого театра сказал: здорово обработали турку. И это было не потому, что он был такой небрежный, что ли. Это было потому, что он был весь в образе, он жил в нем, он чувствовал его беспредельно. Еще одна сторона его творчества – это когда нужно было быть простым и необыкновенно, так сказать, доходчивым, это ему необычайно удавалось. Я сейчас расскажу о том, о чем мало говорят. Вот, например, его выступление в пьесе 1812 год, инсценировка «Не очень удачной войны и мира». Там Александр Алексеевич выступал чтецом. И это выступление можно было слушать как увертюру. Это было необычайно музыкально. И вот он своим молодым темпераментом, своим голосом, своими возможностями все время искал себе перехода от Отелло к более зрелому возрасту. И вот в такие моменты безработицы творческой ему однажды пришла мысль сыграть любимый Торцов. Стали работать. Но он сыграл его. И вот эта молодость, этот порыв, это глубочайшее благородство никак не укладывались, так сказать, в бытовую сторону этой роли. Он играл ее с наслаждением, но до высот, которые соответствовали бы его могучему таланту, он ее не довел. В жизни он также отдавался всему с предельным увлечением. Я помню его увлечение итальянскими певцами. Это он ставил себе сценическое дыхание и сценический голос. Он сам пел дома, и даже у него было и пианино, и патефон, в который он вставлял голову, чтобы что-нибудь слышать. Затем его увлечение механикой, оно было необыкновенно. Он делал такие тонкие вещи, которые впору сделать высококвалифицированному мастеру. Он был не просто любитель этого дела, а он мог сделать любую деталь из самого тонкого аппарата вплоть до деталей для фотоаппарата. Причем он был, кроме того, великолепным фотографом. Говорят, что в юности, в молодости, в ранней совершенно, он дошел до звания помощника машиниста. И однажды в поездке по Западному краю на одном перегоне он встретил своего бывшего товарища, который вел паровоз. Упросил его, чтобы ехать с ним в паровозе один перегон. И во время этого перегона тот ему доверил, кажется, называется это реверс, которым управляются паровозы. Об этом узнал Южин, Лешковская и все актеры, которые ехали в этом поезде, в особом вагоне, И вдруг им сообщил кондуктор, что поезд ведет ваш артист молодой. То на следующей станции почти весь коллектив в полном составе подошел к паровозу и долго умолял Остужева покинуть паровоз, и больше этого никогда не было. Я говорю это не для того, чтобы посмеяться над ним, а для того, чтобы показать, какая это была глубокая увлеченность. У него была хорошая библиотека, в которой были почти все наши и западные классики. Он выписывал массу газет и журналов. Он все это прочитывал, потому что ему было трудно общаться с людьми. Он с первых дней революции чувствовал огромную близость к тому новому строю, который пришел и который по существу отвечал, по-видимому, всем его чаяниям, всей его жизни. Он, например, в подписках своих на заем всегда подписывался на самую предельную сумму и приносил ее в театр полностью и отдавал, так сказать, наличными деньгами. В первые же дни Великой Отечественной войны он после первой бригады, кажется, второй, отправился на фронт, несмотря на то, что ему было в это время уже под 70 лет. И среди бойцов, так сказать, делился своим необыкновенным искусством, читая им, и есть отзывы, где о чтении его, о чтении отдельных монологов из классических произведений бойцы отзывались с необычайной теплотой. По возвращении из бригады он сделал огромный вклад на оборону страны и получил личную благодарность от товарища Сталина. Так жил этот замечательный актер. Он искал общения, но он боялся, он стеснялся, ибо иногда он потому что недостаток понимал людей, и бывали случаи, когда он по году не разговаривал с человеком, потому что или ему передали не так, или он не так расслышал, а потом сам приходил и говорил: «Прости меня, я тебя не так понял». А что было-то, Александр Алексеевич? Давай об этом не вспоминать больше никогда. Он был необычайно широкой и доброй души человек. И вот эта вот широта любви на сцене, борьба за правду, широкая натура художника, постоянное увлечение искусством в любой отрасли, которой бы он ни занимался, рисуют перед нами, перефразируя Островского слова, сказанные о Кручининой, что он был и актером необыкновенным, и человеком необыкновенным.